Доброе утро, дорогие друзья! Вы на волне 96.1 FM. Радио «Вера». Голос русскоязычной общины Британской Колумбии. Радио «Вера».
Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере или на сайте veracanada.fm.
Доброе утро всем, 8 часов 4 минуты, это «Радио Вера» на 96.1 FM. Жара действительно в Ванкувере, лето, замечательное время года, настроение тоже очень даже ничего. Тем более, что на прошлой неделе отгремели в Ванкувере дни Иерусалима в Канаде. Отгремели в Ванкувере дни Иерусалима в Канаде. Ничего себе получился каламбурчик. 64-295-96-16 сегодня. Денис Манзар и Александр Герстен. Звоните, впечатляйтесь, рассказывайте. Футбольный матч прошел совсем недавно в Ванкувере. Буквально несколько дней назад, о котором тоже говорят, наверное, это футбольный матч века, года, месяца, недели. Ну, что делала я на этой неделе, я точно знаю. Это фестивали, конкурсы, концерты. А вот что делал мой коллега Денис, не знаю. Спрошу прямо сейчас. Денис, привет.
Привет, Саша, наидобрейшая уточка, дорогие друзья. Да, действительно, жареное солнце больших городов, жареное солнце сегодня будет жарить и Ванкувер, лето на дворе. Пусть еще целый месяц, я имею в виду, по местному календарю, потому что в Северной Америке, как известно, лето заканчивается в конце сентября. Ну, для нас, конечно, все-таки это где-то последние денечки. Вот сегодня, проходя как раз значит, нашему торговому комплексу, уже везде back to school объявление, то есть скоро в школу. Это значит, для меня лично лето заканчивается.
Ну, когда Денис только что сказал «back to school», я сразу вспомнила страну, в которой я выросла. Называлась она тогда Советский Союз. Был ли это союз на самом деле? Вот почему я вспомнила об этом. Наташа написала, что никакого союза на самом деле не было. Было лишь одно название. И когда вы, Александр, вспоминаете об этом, мне даже обидно. Если бы там было неплохо, никто бы оттуда не убежал. 604-295-96-16. Кто бежал, кто просто уехал, кто мчался. И страна, которая называлась Советский Союз, в которой мы все жили, росли, учились. Ну и сегодня по-разному вспоминаем это государство. Кто-то с болью, как Наташа, кто-то даже порой с сожалением, что такой страны больше не существует. А что же существует вместо Советского Союза? 604-295-96-16 — это ваша возможность пообщаться с нами и поговорить на эту, на мой взгляд, довольно интересную тему. Денис, вот я тебя хочу спросить, вспоминаешь ли ты Советский Союз? Если да, то как?
Ну, как таковой я Советский Союз, конечно, не вспоминаю, но я не совсем согласен с теми мнениями, которые, людей, которые говорят, что Советского Союза не было, что было все очень плохо и так далее. То есть в то время люди жили и не думали о том, что в Советском Союзе плохо, и все были как-то все-таки дружны, и я считаю, что Советский Союз существовал, и действительно вот эта взаимосвязь между людьми разных совершенно национальностей, она все-таки была, и отрицать этого, наверное, не стоит. Вот. Но, естественно, были свои плюсы, свои минусы. Кто-то вспоминает с теплотой, кто-то нет, но осуждать людей за то, что они вспоминают это с теплотой какой-то, я бы не стал, естественно. Собственно говоря, наверное, как и осуждать людей, которым это все очень не нравилось, потому что, ну, все жили в разных немножко условиях, конечно же, поэтому не может быть одинакового мнения. Вот. Но я, например, к Советскому Союзу отношусь, как говорят, ровно.
А ты вот спрашиваю, да скажи, просите у Дениса, он убежал или уезжал?
Не, ну, конечно, я уезжал, потому что, когда я уезжал, уже давным-давно Советского Союза не было.
Ну, тут разные комментарии есть, очень такие сердитые. Ну, мы с вами давно уже не живем в этой стране, но я просто думаю, что те, кто все-таки уехал, что бы вы сегодня ни говорили, какую бы симпатию вы ни выражали к этой стране, если вам сильно нравилось, вряд ли бы вы собрали свои вещи, собрали своих в охапку детей, семью и отправились жить в Канаду, США, Израиль, Германию, потому что те, кому там нравится, те живут еще все в этой стране. Сегодня она называется по-другому, но страна-то все равно осталась. 604-295-96-16 — это наш номер телефона. Комментарий в адрес Леонида, который является организатором футбольного матча, который прошел в Ванкувере несколько дней назад. Лёня, вот пишут, что жаль, что не все побывали, а те, кто побывал, говорят об этом нон-стоп. А еще о чем говорят? Говорят о том, что наши артисты, дети, которые выступали на сцене, особенно Тиана, самая маленькая, и нет, самый маленький был капитан, замечательный капитан, который появится, Андрюша, в нашем эфире на этой неделе, в четверг, ребенку, которому только исполнилось 4 года, и который так замечательно исполнил эту песню «Капитан, капитан, подтянитесь». Мне кажется, этот ребенок уже подтянулся до звания капитана, так замечательно он это исполнял. Ну, а Теперь, что касается сегодняшней передачи, что же сегодня будет в нашем эфире? Ну, достаточно интересные вещи. Мир, к сожалению, сотрясают коллизии. Это и теракт в Барселоне, и многое-многое другое. Харизматичное выступление представителя министра иностранных дел России Марии Захаровой. Об этом обо всем мы сегодня поговорим с Евгением Сатановским, который появится на 96.1 FM уже через несколько минут. И впервые. Премьера на Радио Вера. Появится человек... Вот есть «Настоящий полковник», поет Алла Борисовна Пугачева, а я обнаружила в Ванкувере настоящего русскоязычного адвоката. Или, надо правильно сказать, адвокатшу. Как правильно говорить, адвокат или адвокатша?
Адвоката.
Адвоката. И зовут ее Аня Курт. Мы познакомились с Аней совсем недавно. Я была невероятно довольна, счастлива, что в нашем городе есть свой русскоязычный адвокат. Консультантов юридических знаю, помощников, как это называется, legal assistant, да, я правильно говорю?
Да, legal assistant или paralegal, здесь их
paralegal,
называют.
Да. Да. А вот так, чтобы настоящий адвокат, получивший серьезное образование и там, где мы жили с вами, в той стране, которая сегодня называется по-другому, и здесь, и очень-очень впечатлила меня Аня, я пригласила Аню к нам в студию, так что сегодня Анна Курт, адвокат, говорящий по-русски и по-английски, живущий в Ванкувере, на мой взгляд, очень классный специалист, тоже на 96.1 FM. Майк написал, что если бы была такая возможность, я бы не вспоминал эту страну, из которой я убежал никогда. Ну, опять же, дорогой Майк и все те, кто по-разному относится к тому месту, где мы жили. Денис, наверное, прав. Лучше вспоминать только хорошее.
Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Жизнь вокруг казалась дивной в 90-е года.
Помнишь цепи золотые, джип с коробкой автомат? Помнишь, были молодые 20 лет тому назад. Тяжесть съемной магнитолы, самый первый пуховик.
Ха! А спирт-рояль и перши-кола? Помнишь это все, старик?
А как же, да.
Вспомним Леню Голубкова.
Вспомним Бейджер аппарат. Свежим было все и новым 20 лет тому назад.
Как в Орёнках мы гуляли,
да.
Как жевали джусти фрут.
А как мы зука запивали, растворяли, да,
когда кончали институт.
Объясняем, кто не в теме, нам поверьте, старый млад.
Золотое было время 20 лет тому назад.
Более 100 телеканалов прямого эфира на русском языке в HD-качестве для детей и взрослых из России, Украины, Беларуси, Израиля, Казахстана, Грузии и других стран. На вашем телевизоре, планшете, смартфоне или компьютере. Самый большой архив сериалов, фильмов, ток-шоу и концертов. Центральное интернет-телевидение. ITVnet.com.
Слушайте Радио Вера 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере.
Основные новости к этому часу. За неполные 8 месяцев текущего года число фатальных наркотических передозировок в Ванкувере уже превысило количество таких же происшествий за все 12 месяцев прошлого 2016 года. По оценкам городских властей, на 7 августа от передозировки в 2017 году умерло 232 человека, тогда как за весь 2016 был зарегистрирован 231 такой случай. Эти цифры вселяют ужас, говорит о происходящем в городе мэр Ванкувера Грегор Робертсон, который обещает проводить и дальше работу со всеми ветвями власти для борьбы с этой катастрофой. Спасатели выезжают в среднем по 135 раз по вызовам в неделю, и это касается лишь передозировок наркотиков. Мэр Робертсон настаивает на том, чтобы вопрос о декриминализации марихуаны, которая будет узаконена в следующем году, был вновь рассмотрен и исследован. Об этом, кстати, говорится и в отчете провинциального центра по борьбе с заболеваниями BC Center for Disease Control. Согласно данным офиса коронера Британской Колумбии, в провинции с 1 января по 30 июня 2017 года из-за наркотического отравления умерло 780 человек, и это на 88% больше, чем в прошлом году. Если верить данным исследования, проведенного в университете Алберты, жителям юго-западных регионов этой провинции следует ожидать более частых встреч с дикими медведями. А мы увидели, что с 2006 года количество подобных инцидентов значительно выросло, говорит доктор наук Андреа Мархоус, один из инициаторов этой работы. Она указывает на рост не только неожиданных встреч с гризли, но и на расширившуюся их географию. Мархоус и ее коллеги поясняют, что в более чем 6300 правительственных документов провинции Алберта, в которых отмечались столкновения людей именно с медведями и другими хищниками, а гризли, а черным медведем, волкам и койотам за период с 99 по 2014 год, тогда как черные медведи, койоты и волки, в общем, людям жить не мешают. Число гризли, оказывающихся на пути человека, постоянно растет. В исследованиях принимались во внимание увеличенное число населения в указанных районах и появление новых поселений людей. Но этот фактор не был решающим. Одной из причин, как считают в университете, является запрет на охоту гризли, введенный в 2006 году. Фермеры с тех пор не могут просто застрелить гризли, который забрел на их участок, скажем, угрожая саду. Теперь они должны вызывать представителей властей, тогда как раньше могли сами справиться с этой проблемой. Депутат федерального парламента Брайан Джин надеется, что организаторы Calgary Pride, парада гордости ЛГБТ-сообщества крупнейшего города Алберты, отменят свое решение о запрете на появление в марше представителей консервативной партии. Джин, который являлся до союза партии «Дикой розы» и прогрессивных консерваторов лидером официальной оппозиции парламента провинции, выразил в понедельник свое разочарование решением организаторов, а лишь объединенную консервативную партию, возможности провести по параду собственную платформу и вообще находиться ее представителем среди участников. «У меня в родне много геев, я хорошо знаю нашу общину. Честно, я просто разочарован», — заявил Джин, получив известие об отказе. Выступая на своем предвыборном митинге, он выразил свою надежду на то, что организаторы все же изменят свое решение. Сам же он будет в любом случае среди зрителей. Представители Calgary Pride сообщили, что консерваторы имеют право устраивать свои встречи по вопросам образования в сфере многообразия. Впрочем, президент организации Джейсон Кингсли не ответил пока на запрос журналистам об интервью. Бывший министр федерального правительства Стивена Харпера и также кандидаты в лидеры новой партии Джейсон Кенни на параде присутствовать не намерен. Рехаб Дахмош, 32-летняя жительница Торонто, которой предъявлено обвинение в нападении на служащих магазина сети Canadian Tire, а также в попытке совершения теракта, та, что трижды отказывалась явиться по повестке судьи на заседании по ее делу, вынуждена была присутствовать, хотя и лишь перед видеокамерой, на процессе против своей воли. В четверг два офицера в защитных касках и прозрачных масках вошли в камеру, где содержится подозреваемый, и заставили ее встать перед объективом. Подсудимая, впрочем, отказалась отвечать на вопросы, заявив через переводчика: «Вы все неверные, я поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы». В июне, когда Дагмош соизволил явиться по вызову судьи, она сразу заявила о своей приверженности Исламскому государству и ее лидерам. С тех пор она три раза отказывалась прийти в суд по повестке и перед камерой появилась лишь по принуждению после специального предписания председательствующего на процессе судьи. Как сообщается из местных отделений телеканала CTV News, канадцы по всей стране проявили по-настоящему массовый интерес к не слишком частому природному явлению – солнечному затмению, в отличие от США, где в некоторых штатах можно было наблюдать, как луна полностью загородила солнце от нашей планеты. Затмение в Канаде было частичным, и 90% хватило, чтобы увидеть его. Конечно, если вы смотрите на солнце через специальные оптические приборы с темными стеклами. Лучше всего для этой цели подходят очки для сварщиков. Сотни тысяч зрителей высыпали на улицы в различных городах, чтобы стать свидетелями затмений. Некоторые запасливые терпеливые торговцы по-своему воспользовались солнечным спектаклем. Цена за специальные очки или подобные им приборы иногда превышала $1000. Теперь, когда волна интереса резко схлынула, те, кому не удалось обзавестись должным приспособлением, спокойно могут это сделать уже в следующем году. К международным новостям. Первая партия автомобилей «Лада» будет поставлена на Кубу в ноябре текущего года. Об этом заявил глава «АвтоВАЗ» Николай Мор. В марте 2017 года автопроизводитель анонсировал начало поставок автомобилей на Кубу. Мор уточнил, что тогда речь шла о моделях «Веста» и «Ларгус». Сейчас мы обсуждаем с кубинским министерством транспорта тестовые поставки в объеме примерно 300 автомобилей с целью проверить реакцию рынка. Машины отправят для обкатки в таксомоторные парки, а также туристические компании и фирмы по прокату. Кирилл Серебренников задержан во время съемок фильма о Викторе Цое, художественного руководителя Google-центра, ранее проходившего свидетелем по делу о хищении бюджетных средств, доставили из Санкт-Петербурга в Москву. Ему меняется организация мошенничества в особо крупном размере. Вот буквально новость о том, что сразу после ареста Кирилла Серебренникова отправили в СИЗО. Представитель афганского движения «Талибан» Захмулла Муджахид осудил намерение президента США Дональда Трампа продлить миссию американских войск в Афганистане. Об этом сегодня сообщает издание Reuters. Вместо продолжения войны в Афганистане американцы должны были подумать о выводе своих солдат, сказал Муджахид. По его словам, сторонники движения продолжают джихад до тех пор, пока последний американский солдат не покинет эту страну. Эти были все новости на данный момент.
8:22, это Радио Вера. Хочу напомнить вам, что кроме серьезных новостей и те темы, о которых вы пишете нам, и выступление, удивительное выступление представителя иностранных дел России, забыла ее имя, я думаю, что Мария Захарова, сегодня мы будем говорить на эту тему с замечательным, на мой взгляд, человеком, который живет в Москве, зовут его Евгений Сатановский, и также о многом другом, то, что происходит сегодня в Европе, стоит ли туда ехать в Европу отдыхать или нет, ведь теракты проходят буквально, если не каждый день, то через день, ну, наверное, через день этого загнули, но, тем не менее, действительно, сегодня подумаешь тысячу раз, прежде чем начать складывать чемодан. Ну, а если вы собираетесь в город Нью-Йорк, то там буквально через месяц пройдет блестящий сольный концерт музыканта, певца, баритона, который только что был в Ванкувере. Зовут его Давид Бенионидзе. Один из тех, кто зажигал огни Иерусалима в Ванкувере. Так что, если кто-то собирается в Нью-Йорк, не знаю, когда Давид приедет в Ванкувер, поговаривают, что в ноябре, но в Нью-Йорке это уже случится в октябре месяце. Но подождем, может быть, и на нашей улице будет все-таки праздник. Тем более, те, кто видел Давида в зрительном зале здесь, на Ванкувере, на прошлой неделе, они знают не только, как он замечательно поет, но еще и какой он красавчик. Наверняка нравится дамам.
завтра, дурацкие мысли и поиски истины. Я взрослый мужчина, какая причина могла появиться, что ночью не спится? Нет смысла ложиться. Дурная привычка влюбляться до края, но завтра по кругу я все начинаю.
Пять раз в неделю.
С понедельника по пятницу.
В прямом эфире. Радио.
Значит, по-доброму начать. 8:28 минут, день действительно по-доброму начат. Хочу напомнить вам наш скайп Вера Кеннеда, простите, наш сайт verakennada.fm и наш скайп Вера Кеннеда. 604-295-96-16, наш номер телефона. В последнее время все чаще и чаще звучат грузинские имена в нашей программе. Давид Гвинянидзе только что улетел и оставил себе колоссальное желание услышать и увидеть Давида снова в Ванкувере, а не мчаться для этого в Москву или в Нью-Йорк. Ну, или в какой-нибудь другой город, где у Давида проходит гастрольный тур. Многие помнят, наверное, интервью с Вахтангом Константиновичем Кикабидзе. Это был и день рождения Вахтанга, так его называют друзья, а мы, Радио Вера, можем себя назвать уже не чужими по отношению к этому гениальному, на мой взгляд, музыканту и актеру. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро, слушаем вас. Как вас зовут? Слушаем вас, доброе утро. Алло, мы вас слышим, а вы нас... Нет.
А в ответ тишина.
А в ответ тишина. Ну, в общем, 604-295-96-16. Мы вас не услышали, очевидно, вы за рулем, поэтому, наверное, слышно не очень хорошо. Так вот, по поводу грузинских имен. Когда Леонид рассказывал нам о футбольном матче, который прошел совсем недавно, он рассказывал, что была команда Грузии, которая по окончании праздника угощала всех замечательной, вкусной грузинской едой. Наверное, там была и грузинская музыка. Почему это я об этом? В ближайшие дни на 96.1 FM вы услышите голос самой Нани Бригвадзе. Телефончик уже есть. Осталось только договориться с певицей, которая, на мой взгляд, лучше которой романсы русские и грузинская певица, лучше которой русские романсы не исполняет Никто. Ну, это так мне кажется. Ну, и Вахтанг Кикабидзе, мы его поздравляли совсем недавно, в июле Вахтанг отметил свой юбилей, который тоже появится в нашем эфире снова и снова. Нравится ли тебе Давид? Нравится ли тебе Денис романсы слушать?
А под настроение, да, конечно. Я думаю, что мало людей, которым не нравятся романсы, потому что действительно это очень впечатляет, особенно вот старорусские романсы, цыганские романсы очень-очень-очень неплохие. Поэтому да, с удовольствием слушаю.
Я спросила у Давида, когда он был в этой студии, провел со мной два эфира в четверг и пятницу. На прошлой неделе многие из вас решили, что Давид решил остаться, получив такую необыкновенную работу, как ведущий на радио «Вера». Я спросила Давида, что в Грузии все поют. Он сказал, да, и причем с рождения. Удивительный народ, удивительная музыка, удивительная кухня и, в общем-то, особое гостеприимство. Вахтанг Кикабидзе на 96.1 FM.
Где-то там, далеко, где кончается дождь, так размыты пути, ни за что не пройдешь. Помнишь, в детстве туда мы летали во сне, далеко, далеко, где кончается снег. Там в любом роднике пьет живая вода. Там в ладони упал, не поранит звезда. Там чужой никогда не бывает беда. Там друзья и любовь навсегда, навсегда. Это там, далеко, где кончается боль. Вечно молод и вера, надежда, любовь. Там никто не продаст за серебряный грош. Там кончается грязь, там кончается ложь. В этой чудной стране, в этой светлой стране, никогда и никто не слыхал о войне. Там не ловят прицел ни зверей, ни людей. Там не бьют стариков, не взрывают детей. Где-то там далеко, где кончается дым, где не должен никто умирать молодым. Там сгоревшей землей не пропахли ветра. Там кончается смерть, там кончается страх. Там не ловят прицел ни зверей, ни людей. Там не бьют стариков, не взрывают детей. Где-то там далеко, где легки облака, где нежнее рассвет, чем любимая рука. Где печали и грусть, уходящий закат, как бумажный кораблик уносит ветра. Где-то там далеко, где роса, как вино, этот солнечный край, я найду все равно. И любовь, и друзей всех с собою возьму, потому что без них мне и рай ни к чему. В этой чудной стране, в этой светлой стране никогда и никто не слыхал о войне. И любовь, и друзей всех с собою возьму, потому что без них мне и рай ни к чему. И любовь, и друзей всех с собою возьму, потому что без них мне и рай ни к чему.
Посетите страницы «Радио Вера» в Фейсбуке, «Одноклассниках» и ВКонтакте. Наш скайп «Вера Радио».
Итак, доброе утро еще раз всем. 8 часов 36 минут. Это «Радио Вера» на 96.1 FM с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра. Сегодня в студии Денис Манзар и Александр Герцен. И обещанный Евгений Садановский, который наверняка знает, есть ли такое место на Земле, где все-таки есть покой и счастье, или такое место найти можно, или никогда. Тем более сегодня, когда мир калашматит от этих ужасных терактов. Женя, добрый вечер.
Ну, если он добрый, то добрый, здравствуйте.
Совершенно верно, Евгений, если он добрый. Ну, понятно, что очень хотелось услышать ваше мнение по поводу многих вещей, того, что происходит сегодня в Европе, терактах, и о мнении и выступлении Марии Захаровой касательно государства Израиль. И я же не знаю, с чего начать, и я бы попросила вас помочь мне в этом. С какой стороны зайти вообще на эту территорию, и о чем было бы более актуально спросить вас сегодня?
То хозяин в эфире. Вы хозяин в эфире.
Женя, тогда...
Еще ничего не хватало.
Женя,
чтобы вам кто-то подсказывал, о чем с ним говорить. Тут полная свобода и демократия. Что хотите, то и спрашивайте. Имеете полное право.
Спасибо, Женя. Тогда все-таки о ситуации в Барселоне и о том, что сегодня вообще думают по этому поводу, и что будет с Европой, которая калашматит, так сказать. Вот так и пишет наш слушатель. Европы больше нет и, наверное, уже никогда не будет.
Вы знаете, евреи вообще народ, ну, скажем так, болтливый, но очень осторожный в выражении. Если раввин Барселоны говорит, хватит, ребята, нам здесь делать нечего, Испания закончилась, поехали. Если вы можете купить квартиру в Израиле, так покупайте ее сейчас, потом сложнее будет. То, наверное, мне кажется, почему-то, при том, что он просто знает обстановку в городе, и он знает обстановку в стране. И он понимает, что 50 тысяч евреев против полутора миллионов, а завтра и 3 миллионов, как будет, мусульман, арабов, в основном арабов, в огромной мере марокканцев. Марокканцы там за последние 10-15 лет, причем именно за последние 10-15 лет, ну хорошо, максимум 20, от почти нуля их было меньше, чем евреев в Испании, а теперь их около 800 тысяч. Ну, это люди, которые были пехотой джихада на всех фронтах. Другое дело, что марокканские джихадисты никогда не были отмечены вот ни в одной террористической войне большим героизмом. Они не умеют воевать, это еще слава богу. Они, судя по информации профессионалов, которые занимаются, ну, разными группами террористов, стремятся уйти к Аллаху побыстрее, в том числе в Исламском государстве, в Сирии, в Ираке. Они настроены, те, кто был, на джихадизм самоубийственный. Ну, что это означает? Не на длительное обучение и серьезную войну. В этом плане, да, наверное, Испании повезло. Суицидальный теракт, быстрый, погиб, все замечательно. А если бы было наоборот? А если бы это были алжирцы, ливийцы, да те же иракцы? Ну, я думаю, мы бы сейчас имели гораздо большее количество терактов в той же самой Испании. И не только в Испании. Заметьте, в Финляндии тоже, насколько можно судить, марокканец стоит за терактами. То есть как-то это все печально. Будет ли Европа? Ну нет, не будет. Вот идиотские заклинания. Мы не боимся. Они не заставят нас изменить наш образ жизни. Ну, слушайте, если вы политик, ну, болтать языком не мешки ворочать. Что значит не боимся? Бояться-то надо. Если вы не боитесь, что ваш самолет разобьется, а вы летчик, ну, не дай бог быть вашим пассажиром. Если вы за рулем автомобиля, и вы не боитесь врезаться и героически демонстрируете, то вы не боитесь, ну, и сколько вы проживете. Эти люди умеют говорить пышные слова. Вот все те, кто сейчас европейские политики. Они не умеют назвать кошку кошкой. Заметьте, мэр Барселоны не назвала, судя по тому, что сказал раввин Барселоны, терроризм терроризмом. Они все политически корректны. Они старательно огибают неудобную фразу, неудобное слово. Ну как же, а у нее же туристы, а она скажет терроризм, а туристы не поедут в Барселону. Нельзя. Что значит нельзя? А вы знаете, с какого момента просила испанская полиция, полиция Барселоны, чтобы у них поставили на Рамбле, именно на длинная улица, замечательная улица, набитая в туристический сезон народом, чтобы они там поставили заграждение, вот бетонные заграждения. Хорошо, не хотите в виде блоков, поставьте в виде бетонных вазонов с цветами. Это ж красиво, красиво. Да хоть бы и не с цветами, а просто чем-нибудь зеленым. С Нового года. Им отказали. Они мотивировали ситуацию с терактом в Ницце. Вот, теракт в Ницце. 2 километра гулял грузовик по толпе народа. Им отказали. Слава богу, что там местные террористы по сравнению с тем тунисцем, который уничтожил население Ниццы и гостей города. Вот местные террористы, они, как бы сказать, вежливей, раздолбаи были. И поэтому жертв очень мало для таких терактов. Вообще, если действуют профессионалы-террористы, на порядок больше, какие 13 или 16 покойников. Дико повезло.
Угу. Женя, а вот читая вопросы скайпа от Павла. Вы живете в стране, Евгений, которая... Я читаю, как написано, Женя. Которая поддерживает Хизбаллу и Хамас. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова откровенно это показывает. Как вам живется в такой стране? Ведь вы только что сказали, что рано или поздно нужно будет купить квартиру где-то в другом месте.
Значит, Павел, наверное, большой молодец с его точки зрения. А он в какой стране живет?
В Канаде.
Ага. Отлично. А скажите, пожалуйста, Канада, конечно, симпатичнее с точки зрения отношения к Израилю, чем Европа. Это да. Ну, хотя, может, и не так, как Соединенные Штаты. Но это заслуга канадских политиков. Это не заслуга страны. Ну, знаете, так уж получилось, что Мария Захарова отдельно, МИД сам по себе, как российский, так и израильский, а Хизбалла и Хамас сами по себе. В свое время мне довелось попытаться проанализировать, кто больше всех поддерживает Хамас. Кто больше всех поддерживает Израиль. Ну, во-первых, потому что если бы не Израиль, никого Хамаса бы не было. В 80-е годы именно израильские спецслужбы, по глупости, с моей точки зрения, скажем так, следя за американцами и их копируя, сделали вывод о том, что будущее арабского мира – это умеренный ислам, Хамас у них тогда относился к умеренному исламу, и надо помочь этим людям – против марксистов Арафата. Помогли. Молодцы. Потом выяснилось, что с Арафатом они будут договариваться. С моей точки зрения, это отдельный идиотизм, но тем не менее. А с Хамасом договориться не удастся. Но кто сегодня виноват в том, что в Газе Хамас? Ну, кто его не уничтожил? Кто его не уничтожил в 2007 году, когда шла гражданская война? В 2008-2009, на рубеже годов, когда пришлось, насколько я помню, операция называлась «Летние дожди», проводить ее тогда. Кто ее не уничтожил в 2012-2013? Помните операцию «Литой свинец»? Кто допустил вот это безобразие? Когда раз за разом военные операции Израиля останавливались на пороге уничтожения Хамаса. Не Иерусалим случайно, не Цепелив, не Амир Перец, Эуд Ольмерт, Эуд Барак, замечательный генерал, великолепный министр обороны, и никакой политик, потому что, ну как же, он уничтожит Хамас. А что потом делать с сектором Газа? Возвращаться? Да не возвращаться. Хорошо. А давать Абумазану, а Абумазан не хочет, да и не может. Хамас полезен с точки зрения израильской политики. Полезен, чтобы демонстрировать, что нет никакого палестинского единства и не будет никакого палестинского государства. В этом плане принято, что формула Шарона работает. Мы не управляем Газой, мы управляем кризисом в Газе. Это сказано было очень красиво, а результат тот, который есть. Поэтому, Павел, тут обращайтесь, пожалуйста, в Генштаб государства Израиль, к Роша Мемшала, в канцелярию израильского премьер-министра, и задайте этот вопрос. Хизбалла. А Хизбалла как появилась в Южном Ливане? Ее Захарова туда инфильтровала? Нет? А где были все эти офицеры Хизбаллы, вот все эти шииты, которые сейчас там командуют Хизбаллы? Они случайно не сидели во всех тех деревнях, которые сегодня база Хизбаллы, и городках юга Ливана, в армии Южного Ливана, Цадали, в которую входило большинство шиитов, плюс христиане, плюс друзы местные, плюс сунниты местные. Кто виноват, что с какого-то дьявола Эуд Барак, все тот же Эуд Барак, когда он на горе Израиля был какое-то время премьер-министром, решил, что он выведет израильскую армию из Южного Ливана. Ну, как Шарон потом вывел израильскую армию из сектора Газа. Что Шарон, что Барак. Блестящие полководцы. Ну, Шарон, по мне, так покруче. Ну, для командира Сайерет Маткаль, спецназа генерального штаба, ну, конечно, Барак был ничуть не хуже на роли командующего спецназа, созданного Шароном. А вот когда эти ребята становятся политиками, они верят черт знает кому. И они делают черт знает что. Чтобы сыграть на избирателя, чтобы сыграть на международную публику, чтобы как не... Рассказывал бывший глава партии труда и партнер Шарона по коалиции по созданию партии Кадима, Фуад Бен Элиэзер, Арик задумался о своем будущем. У меня тогда холодный пот прошиб. Не дай бог, когда человек в чине израильского генерала, премьера, министра обороны задумывается о своем будущем. Он такое тогда начинает нести. И вот Барак убрал армию из Южного Ливана и бросил там оружие, и укрепрайоны. Он чего ждал-то? Ну, может, он ждал того, чего он мне тогда сказал в том же генштабе израильском. Мы, если один выстрел будет в нашу сторону, да мы их тут как сейчас. Сколько с тех пор? Десятков тысяч ракет. Иранцы завезли на этот плацдарм, который от большого ума израильское военно-политическое руководство им предоставило. По-русски говоря, нахрена это было? 2006 год, позорнейшая Вторая Ливанская война. К чему она привела? Глупейшая. Где ребят подставили в последний период наступления. Она привела к тому, что теперь говорят, Ну, у нас в носу первая Ирано-Израильская война на территории Ливана. Из Сирии молодцы. Угу. Просто гении. Что касается Маши Захаровой, ну, смотрите. Во-первых, я бы не сказал, что Маша самый умный человек, который встречался мне в моем жизненном пути, или самый умный из дипломатов, который встречался мне на моем жизненном пути. Угу. Ну, говорит и говорит. Маша Захарова к Хамасу и Хизбалле не имеет никакого отношения. Что имеет отношение к реальности, то, что бывший замминистра Салтанов, Саша Салтанов, Александр Салтанов, опять же, как израильтяне копируют американцев, так и мы копируем американцев, мы в смысле России. Решил, что нам нужен свой сукин сын в исламском лагере, и Хамас для этого вполне хороший. Давайте мы с ними тоже наладим отношения. Если надо будет, мы им позвоним, и они где-нибудь нам пригодятся. Ну, выяснилось, что это абсолютно чушь. И, ну, мы им, конечно, звонили, когда наших дипломатов в Ираке похитили, а Хамас, ну и что, что он Хамас и суннитские террористы? Да, они кому-то, кому смогли, позвонили. Ну, передавали заложников из рук в руки, потом шею глубко перерезали, и все. И тут мы догадались, что мы, оказывается, не с тем Хамасом говорим, а надо было говорить с международным Хамасом, и мы говорим с теми, которые в Газе. Но их принимают на каком-то достаточно низком уровне каждый раз, когда они приезжают в Россию. Но так их принимают-то не только мы. С ними Израиль ведет активнейшие переговоры через Турцию и через Египет. И там отдельная игра у всех. На кой черт Израиль давал возможности миру Катара заехать в Газу? Его что, Захарова, что ли, туда пригласила? Его Хамас пригласил. Почему Израиль ему дал проезд? Почему Израиль разрешил Турции, эрдогановской Турции, более антиизраильской страны ж придумать нельзя? После всего, что было с Латилией Свободы, после вот всего вала ненависти, который Эрдоган на еврейское государство обрушил, после всех слов «Ага, мы теперь знаем, кто это такой», заплатили деньги за убитых бандитов-исламистов Эрдогану, 20 миллионов долларов, за террористов, судно «Мави Мармара», которые пытались убить израильских военнослужащих, ребят из морского спецназа. И разрешили, чтобы Турция везла, чего ей Турции надо, сектор Газа. Бред. Да, оно идет через порт в Ашдоде, его проверяют. Но Эрдоган столько отыграл у своих исламистов, да и Хамас на этом. Вот Израиль сдался, говорят эти люди. А на Востоке, если вы что-то говорите, опираясь на какую-нибудь доказательную базу, то это означает, что ваш визави, ваш противник теряет лицо. Больше, чем Израиль потерял лицо на всей этой чепухе с Хамасом. Чего говорить? Хизбалла на сегодняшний момент, если кто заметил, в Сирии уничтожается Израилем в ту секунду, или в Ливане, в окрестностях Дамаска, неважно кто или что, караван с оружием, или завезенным кем-нибудь, там, тем же Ираном, или конкретные люди в Дамаске. И самолеты израильские... Никто не обстреливает из российских из систем С-400. И Россия вообще не видит тех действий, которые в Сирии, в Ливане, Израиль, воюя с Хизбаллой, предпринимает, решая вопросы собственной безопасности. И это существенно, потому что Россия очень затруднила Ирану действия против Израиля. И Российская Федерация чрезвычайно мешает Хизбалле атаковывать Израиль. ВКС российских не поддерживает в этом, и это предмет вечного крика со стороны иранцев. Но так есть и так будет просто потому, что, ну, так получается, что в стране, в которой я живу, Павел, да, кажется, задал этот вопрос?
Да-да.
По звонку израильского премьер-министра, чего не бывает нигде и ни с кем, он получает аудиенцию русского президента. Там, где тот находится, неважно, это Москва, это Сочи. И вот когда ему надо, вот сейчас, Нетаньяху в рамках большой военной конференции прилетает встречаться с Путиным. И обсуждать в том числе вопросы безопасности Израиля. И с ним это обсуждают. Но это ни с кем не происходит. Никто не имеет такого доступа к телу российского президента, как премьер-министр Израиля. Почему это происходит? Почему Путин там юдофил и израилефил? Я не знаю. Должно было быть наоборот. Но это тоже есть факт. Будет ли это за счет того, чтобы Павел убедился, что Россия за Израиль и против Хизбаллы? Нет, не будет. В России свои российские заморочки. Это понятно. У евреев свои, у русских свои. Но при этом претензий к России по Сирии в Израиле нет. Впервые за всю историю государства Израиля русские, воюя на Ближнем Востоке, не воюют против Израиля. Это есть факт. Теснейшее сотрудничество на уровне начальника генштаба, министра обороны, премьер-министра там, президента здесь, командующего ВВС и ПВО. Чего вы хотите на самом деле? А что касается Маши Захаровой, еще раз повторяю, но она не гений. Более того, российские дипломаты не обязаны быть особыми гениями. Это иллюзия, что дипломат умнее всех остальных. Я знаю, правда, МИД одной страны, большой, где идиотов больше, чем у нас. Это Соединенные Штаты с Госдепартаментом. Я знаю МИД от другой страны, маленькой, ближневосточной, где, ну, когда-то, когда я этих ребят видел впервые, в конце 80-х, начале 90-х, время первого посла Израиля в Советском Союзе, Ария Левина, там были очень сильные и умные ребята. А сейчас количество идиотов стремится, скажем так, к максимуму. История, как МИД Израиля умудрился забастовку объявить, чтобы себе зарплату повысить, сорвав визит Медведева с двумя самолетами инвесторов, всего политического топа в Израиль, это история хрестоматийная. То же самое было с Меркель в рамках визитов американского президента. То есть это такое, знаете, позор-позор. Вот местечковость в худшем виде на грани предательства. Так чего вы хотите, если Мисрадахуц так бьет под ложечку собственную страну? Ну чего-то ляпнуло... Блондинка, по слухам, сильно пьющая, длинноносая и вполне себе любимая российским телезрителем. Ну и что? Ну, ляпнул. Тема Савибора, она же вообще идиотская. Почему такая реакция была? В 13-м году восстание в Савиборе решили увековечить. Решили по инициативе как раз ровно Путина. Да, восстание Печерского, концлагеря, он неровно дышит теме Холокоста, он сильно помогает в разных местах, и в данном случае здорово и молодец. Первый, а может и последний такой президент, который к Холокосту относится как к реальной трагедии, увековечивание мемориала Холокоста, для него это важно. Ладно, договорились, там и Нидерланды, и Польша, и Россия как спонсор, и Израиль как участник. Все, большой привет с Большого Обамы. Дальше. Но это был какой год? 13-й, да? До Крыма, до ситуации в Сирии, до Обамы с его санкциями, до идиотских санкций теперь Трампа, до Конгресса, впавшего в истерику. Теперь поляки смотрят, да что-то нехорошо, русский участник этого процесса. И они говорят, нифига, русских не будет. Израильский МИД, еще раз повторяю, в израильском МИДе много идиотов и очень мало осталось умных людей. Влезает в это и говорит, да-да-да, зачем? Вы не можете воздержаться, вы можете сказать, ну нехорошо на костях наших еврейских покойников, ребят, решать ваши проблемы, травли России. У вас мозги есть там в головах? Я отвечаю, нет. Знаете, почему? Это не первый такой случай. Это не первый такой случай. Уж что творится в Мисрадахуц израильском, я знаю, не хуже, чем то, что творится в нашем мире. Был прецедент, андижанский мятеж в Узбекистане. Помните такое? Каримов.
Да-да.
Был президентом. И вышли радикалы-исламисты, те самые, Хизб ут-Тахрир. узбеки. И надо сказать, что исламское движение Узбекистана, которое тогда сидело во главе всего этого, было уничтожено и выбито за границу. Они потом вошли в исламское государство в качестве составной части. Правда, хорошая структура. И вот эта структура повела своих боевиков, исламских террористов, брать власть. Узбекский президент военной силой подавил мятеж. Западные послы все дружно обратились к нему с очень жестким спичем по поводу нарушения прав человека. И израильский посол их поддержал. Я просто, когда я слышал, что ему говорили, когда он вернулся на родину, это отдельная тема. Ему сказали, что он идиот, открытым текстом. Ему сказали, что ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Да, Каримов авторитарный лидер. Но он кого расстреливал со своих БТРов? Он расстреливал тех же самых, которые вот радикальные исламисты, которые хотят нас уничтожить. Ты вообще понимаешь, мы ведем войну ведь с этими же людьми. Узбекистан одна из немногих мусульманских стран, у которых с нами дипотношения. И там были колоссальные проекты по хай-теку, и по оборонке, и по госвизитам, и по чему угодно. Все было мгновенно отменено. И отношения с Узбекистаном были заморожены фактически до сегодняшнего дня, пока не пришел новый президент. Цена вопроса. «Зачем ты это сделал?» — сказали этому придурку, имени которого я даже называть не хочу. И посол Израиля в Узбекистане сказал: ну как же, мы же часть западного мира, демократического мира. Понятно, да?
Ну да.
Классное кино. И он говорит, ты часть демократического мира. Но если в демократическом мире топиться пойдут, ты тоже пойдешь? Нет, мы должны быть вместе с Америкой и Европой. Ну говорят, мы Израиль, мы не Америка, мы не Европа. У нас другие враги, у нас другая война. Что ты делаешь? Но мы должны быть так. Понятно, карьера этого посла в дальнейшем. Вот ситуация по Сабибору и по позиции, да не израильского даже МИДа, а тех дураков в израильском МИДе, которые открыли рот и ляпнули, не думая ни о чем. Я вас уверяю, поговорить с русским, ну, с израильским послом в России, Гарри Кореном, ну, у него просто отдельная тема, когда его вызвали в МИДе, сказали, ты что, с ума сошел? Вот что вы делаете? Ну да, он сказал все, что он думал, и это сильно противоречило. Но израильский-то МИД уже ляпнул.
Угу.
Просто потому, что Нидерланды, Польша, это же Запад, а как же можно быть против Запада?
Угу.
Поэтому, когда включаются мозги у Элькина, или у Либермана, или у Нетаньяху, не понимают, что не надо быть там за Украину против России или наоборот. Ну не надо. Когда туда приехал Руби Ривлин, президент Израиля, у которого жена из семьи, пережившей Холокост, он открытым текстом в этой самой раде им сказал, что мы все помним, ребята. Мы помним про тех, кто расстреливал нас, Вадимиру. Ай, какую истерику закатил мой старинный приятель Паша Фельдблюм в интернете по этому поводу. Единственное, что я мог ему сказать, Паш, ну если ты критикуешь израильского президента, сидя в Москве, езжал бы ты в Израиль, в Алию, старый сионист. И там, как гражданин Израиля, что-нибудь делал. Ну, вместо Израиля Паша Фельдблюм уехал на Украину. Это не лечится.
Uh-huh.
Так вот, здесь ситуация та же самая. Поэтому я совершенно спокойно, с большим оптимизмом сижу в России, живу здесь. И начиная с советских времен, сидя в советском еврейском подполье, командуя еврейским самоздатом в Советском Союзе, и потом во времена ВАДа, СССР, ВАДа России, потом во времена Российского еврейского конгресса, говорил, думал и делал, что хотел. Когда, и если мне кажется, что Маша Захарова говорит глупость несусветную, то, ну, я ей это и говорю, в части евреев, палестинцев и всех остальных. В данном случае она транслировала крик души не свой, а скорее российского верхнего для нее начальства. И вообще говоря, она была права в данном случае. Даже если человек еврей, иногда же надо все-таки задумываться, Ну, мозги, они же в голове у евреев есть. Шурупить ими надо на тему mm-hmm. того, что не обязательно идти в общую кампанию, если люди ведут не ту игру, которую должен вести mm-hmm. Израиль. Почему он должен вести игру по словами «Мы все Запад, мы должны быть там».
Ну,
а
да.
Почему?
Женя.
Израиль вообще не нанялся воевать с одними против других. Ну вот это долгий-долгий-предолгий ответ на короткий простой вопрос.
Спасибо. Sorry. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас, как вас зовут? Слушаем вас.
Добрый день. Меня зовут Олег. Евгений Янович, я очень рад вас слышать снова на Радио Вера. Такое два вопроса таких. Первый – это вы не знаете, что творится с Инеоном. Ну, понятно, что он сгорел. Это все ясно. Это все большая трагедия для российской науки. А сейчас его выселяют из здания. Вы не знаете, там что-то, может быть, можно сделать, можно как-то помочь, можно. Это первый вопрос. А второй вопрос, почему такой ажиотаж вокруг фильма, который выйдет, «Учителя Матильда»? Потому что понятно, что «Учитель» снимает, ну, скажем так, своеобразные фильмы. Это будет, конечно, снова не шедевр. Вот. А история вполне реальная. Госпожа Ксишинская жила со всеми, по-моему, великими князьями, заодно потом замуж вышла. Так что, честно говоря, не очень понятно, почему такая истерика у нашей няши.
Она даже ребенка родила.
Спасибо.
Да. Смотрите, давайте с Матильды начнем. Фильм «Учителя» — это фамилия, кинорежиссер. Скажем так, он промонархический. Он вполне вероноподданнический, чем мне не очень нравится, вообще-то говоря, вся эта тема. Просто потому, что он снят в ключе позитива к Николаю. И врет в исторических моментах сей фильм существенно. Николай II, к примеру, когда было его восшествие на престол, знаменитая ходынка, он не пошел к людям, которые погибли в коронационных торжествах из-за давки. Он пошел, наплевав на всяких людей, ужинать к французскому послу. Он такой был, не самый теплый человек. Семью он любил, приятелей своих и друзей он любил. Вежлив был чрезвычайно. Только это тот самый царь, который сказал, когда ему доложили о погромах еврейских, и что людей убивают, верноподанных граждан, невинных людей. Он сказал, ну, конечно, плохо, что убивают, но хорошо, что евреи. Или наоборот, хорошо, что евреи, но плохо, что убивают. Это был тот самый царь, который ничего не сделал для предотвращения погромов немцев в угаре шовинистического, совершенно чудовищного предвоенного и в начале войны 14 августа 2014 года. Ну, это был человек, которому плевать было на погромы китайцев, когда топили в Амуре младенцев с кормящими матерями, просто потому, что в Китае было боксерское восстание. Ну, вот человек был такой. Это он влезался в войну 1905-1905 годов, продуя с японцами, несмотря на все фанфаронство. А потом войну 14-17 годов. Негодящий абсолютно никогда. И фильм «Учитель» об этом не говорит. Он его рисует с благостными, замечательными красками. Более того, он вообще первый фильм, который что-то хорошее про него говорит. Это история с Кшесинской. Ну, единственное, что можно про него сказать на тему того, что вот ему были свойственны какие-то человеческие чувства. Да, он был хороший семьянин. Он разорвал связь с любимой женщиной и ушел к будущей жене. Что говорит о нем? Для кого хорошо, для кого не очень, ну как есть. При этом он не поступил в Шерсинской подло, когда она просила его потом о помощи, он ей помогал. Но больше с ней не виделся, любовником ее не был. Чего тут плохого? Дело в том, что есть, во-первых, куча сумасшедших, которые полагают, что культ Николая II – это именно то, что для них центр и их православия, и их христианство вообще. Почему Николай стал святым? С какими ограничениями он стал святым? Как это обсуждалось в церкви? Их не интересует. Крайне раздраженные православный бредом диакон Андрей Кураев, человек сложного характера, сложно, опять же, относящийся к евреям, но умный и заведший жесткую тему гомосексуализма среди епископов православных в России, за что сильно карьерно пострадал. На эту тему недавно высказался в «Московском комсомольстве», что скоро у этих сумасшедших и мракобесов Николай II будет непорочным зачатием зачат. То есть они уже совсем с ума сошли. В общем, да. Но для этих-то людей, они фанатики. Вот для них это центр их жизни. Матильда Шесинскую, Охлонская, бывший крымский прокурор, который ушла в Думу государственную, просто ревнует. Она влюблена в Николая. Она абсолютно сумасшедшая. Психопатка. Ну, фанатичка. Ну, есть же люди, влюбленные в Элвиса Пресли, которые вас, если что, за Элвиса порвут до сих пор. Mm-hmm. А кто-то фанатично влюблен в Мэрилин Монро. А кто-то... Вот это тот же самый тип. Когда она вышла к бессмертному полку с иконой Николая II, люди несут фотографии своих дедушек и бабушек, воевавших, погибших в войну. А она вышла с иконой Николая II. На нее посмотрели как на психопатку. Угу. И с этого стало ясно, что у девочки с головой что-то не так. Там кукушка кукует очень громко, и все не в попад. И теперь она делает это в Думу. Ее 100 раз вызывали в разные высокие кабинеты, говорили, хватит, что ты делаешь. А она упорно, она же психопатка. А психопаты, они вообще такие. И да, собрала вокруг частично таких же психопатов. Вот это движение 40-40, которое целых там 500 человек вывело протестовать против этого фильма, которого никто еще не видел. Да... Эти психопаты возглавляются просто жуликами. Ну, знаете, есть люди, которым совершенно все равно, про что скандалить, лишь бы их заметили. А вдруг их куда-нибудь назначат. Mm. Есть такое, ну, Похлонская, Милонов, в конце концов, безумный аферист из Санкт-Петербурга с его крестными ходами против местных депутатов, чтобы собор Исаакиевский был непременно быстро отдан церкви вместо музейщиков. Есть такие аферисты и жулики. Я ничего не могу сделать. Их много в Израиле, в Америке, я не знаю, в Индии, где фанатиков полно религиозных. Но наши фанатики, по крайней мере, в отличие от индусов, хотя бы людей живьем не жгут, как в гуджаратском погроме было. Что теперь делать? Позор, позор. Ну, какой есть. Это про Матильду.
Ну да.
Что касается, фильм выйдет, рекламу она ему сделала фантастическую. Причем неважно, кто по этому поводу высказывается. Рамзан Кадыров, муфтий Альберт Курганов, епископ Иларион, который вообще высказывается, где надо и не надо. Умный при этом мужик. Но, понимаете, ну для человека церковного увидеть процесс влюбленности императора... Тем более показанный будущего императора, тем более показанный в форме того, что у девушки лиф расстегнулся и, простите, голая цица видна. Ну, для него это прям поношение всех основ. Чего вы хотите? А если бы он был средневековый инквизитор? Он бы так же к этому относился. Ну, так мы и видим, кто у нас иерархи в православной церкви. Варвары и дикари. Ну, так мы и так это подозревали. Но теперь мы в этом уверены. Теперь смотрите. Ну, вечер с Матильдой, заодно и с императором Николаем II, он же святой Русской Православной Церкви, не будучи ни православным, ни русским. Я знаю, какой ужас это вызывает у очень большого количества интеллигентных, нормальных людей. И насколько они чувствуют за это безобразие стыд. И как это все воспринимается... как паноптикум какой-то. Ну, что теперь поделать?
Ну, да.
Как говорил Жаробатинский, евреи имеют свое право на негодяев. Ну, и русские имеют свое право на идиотов и на негодяев, и на психопатку Поклонскую. Ну, что теперь поделать? Что я могу сделать с этими людьми? Ничего. Азоханой, первый вопрос был, простите, еще раз.
Я уже тоже не помню. А у моего коллеги Дениса есть вопрос, Женя, если можно.
Евгений Ильич, добрый вечер.
Еще раз?
Да-да-да. Добрый вечер, Евгений Янович. Я хотел спросить, вот сегодня буквально появилось заявление вице-президента Ирана о том, что Иран всего за 5 дней создаст атомное оружие, если США не выйдет из двусторонней сделки ядерной сделки. Вот как вы прокомментируете это заявление и как вообще будут события развиваться относительно вот этого заявления о том, что в течение 5 дней Иран обзаведется атомным оружием?
С моей точки зрения, это примерно то же самое, что... Ну, он может им завестись, если Северная Корея, с которой Иран работает, просто даст им возможность получить несколько зарядов. Угу. Все. У Северной Кореи они есть, и она, безусловно, им, если надо, даст эту возможность. В данном случае глупые политические игры приводят к очень глупым результатам. Иран, конечно, с моей точки зрения, будет обладать ядерным оружием, но на счет 5 дней только из северокорейцев. Да. С другой стороны, смотрите, мало ли политиков делают глупые заявления. Ну, представьте себе, что сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга, например, я сейчас не шучу, это реальность, объявил о том, что в том, что протекает крыша знаменитого стоимостью с галактический корабль стадиона «Зенит», виноваты птицы, точнее бакланы. И, видимо, завтра в эфире я буду вытирать ноги этого сумасшедшего жулика, афериста, вора и болвана, который на полном серьезе это заявил. Ну и что теперь делать? Конечно, статус у них разный, но уровень, скажем так, разума, извилин количества на корочке мозга, наверное, одинаково. Ну, бред и бред. Угу. Какие 5 дней? Однако, безусловно, ядерная сделка тормозит на некоторое количество лет иранскую ядерную программу. Военный удар бы не американский, к сожалению, не израильский, не израильский вместе с американским, этого бы не сделал. Обама, да и Буш младший, упустили время, когда все это нужно было сделать с Ираном. Больше всех глупость сделал Буш, когда он отказался вести переговоры с иранцами после взятия Багдада. Вот тогда можно было сделать все. Они испугались, можно было наладить отношения с Израилем, можно было наладить их отношения с Америкой и действительно остановить находившуюся тогда на довольно низком уровне ядерную программу. Сегодня это поздно, но 5 дней там нет, еще раз повторяю, за исключением опции там авиационного рейса прямиком из Сеула в Тегеран. Но если доиграются ваши южные соседи, может и такое. Очень печально.
Спасибо. Слушаем вас, как вас зовут, доброе утро.
Доброе утро еще раз, это снова Олег. Евгений Янович, спасибо большое за ответ про Матильду. А первый вопрос у меня был про Инион сгоревший.
Инион, извините.
Спасибо, Олег, спасибо.
Тут все печально. Ну, смотрите. Наука в России обладает постимперскими объектами. Слишком много зданий или сооружений, или земель, или мест, на которых все это расположено, чтобы те мафии, которые в постсоветский период пришли к власти, ну, разные мафии из разных городов в рамках демократизации, приватизации и прочих тем, как назвать, что означает украсть, могли мимо этого пройти. И не он, расположенный на перекрестке профсоюзной, там, Нахимовского, Севастопольского проспектов, зачем он? Там можно построить пару офисных центров или один крупный торговый центр. Он расположен через перекресток от меня. Я знаю его директора, бывшего и нынешнего. Я знаю замдиректоров, в том числе Татьяну Герасимовну Пархалину. И с моей точки зрения, это Воронеж-Слободка, которая не могла не сгореть. Это наш новый мэр Собянин. Это его деловые партнеры. Это его заместители, в том числе те, кто патронит Москву, потому что генеральный план застройки Москвы – это бандитизм в квадрате, в том числе за счет различных академических учреждений. Угу. Их выбросили в совершенно неподготовленное для этого помещение, теперь им говорят, вообще пошли вон 2 недели. Но если вы посмотрите на российскую карту учреждении вы увидите Федеральное агентство по науке и образованию, ФАНО. В общем, это такой пиратский блок, которому положено грабить науку или воровать от науки в рамках изничтожения Академии наук. Здесь очень много личного, персонального отношений академика и докторов, профессоров, директора Курчатовского института Михаила Ковальчука, который люто ненавидит Академию и пользуется, надо сказать, взаимностью, и сделал очень много, чтобы ее уничтожить. Ректора Высшей школы экономики Кузьминова, жена которого Эльвира Набиуллина, ну, у нас такие феодально-клановые, глава нашего Центробанка. Ну, потому да. что а зачем Кузьминову вышки у ним МГУ там, или Академии наук? Он сделал очень много для так называемой реформы образования и науки, которая главная проблема в России образования и науки. Будет ли от этого что-то? Останется ли? Будет разворовано? Сгниет, будет уничтожено, я не знаю. Могу лишь напомнить, что литература вообще, архивы в частности, не пользуются симпатией, к сожалению, у нас при всех словах о патриотизме, а бюджетные деньги гораздо лучше разворовать, чем на дело пустить. Ну, понимаете, что делать? Люди такие. Что делать с Фурсенко, который до сих пор помощник президента, бывший министр образования и науки, по этому самому образованию и науке, и сделал, опять же, огромный ряд преступлений. В том числе, это же Фурсенко сказал, а проект Иниона кончился. Вот так это все, извините.
Да, Женя,
что здесь можно сделать, я не знаю. Я скандалю на эту тему в эфир. Оскорбляю высоких чиновников открытым текстом. Потом эти люди звонят радионачальству, оскорбленные, возмущенные, требуют выгнать меня с радио, пока этого не происходит. Ну что, дальше будем смотреть. Убивать их, как в Российской империи, когда интеллигенция окончательно разочаровалась в диалоге с властью, пока не убивают. Надо ли это делать? Ну, я не знаю, по моему характеру.
Но, Женя,
конечно, было бы не вредно, но призывать к этому в эфире же нельзя, нехорошо. Опять же, мы знаем, чем революция кончилась. Ну, мерзавцы были во времена императора. А те, кто потом пришел, тоже были мерзавцы.
Женя, вопрос это... Спасибо. Вопрос это, наверное, будет последний вопрос, к сожалению. Вот вы, наши слушатели писали, и причем, вот я смотрю, уже четвертый вопрос один на эту же тему. Сегодня мир знает, что санкции против России — это совсем не шутка и не ерунда. Вы только что назвали, вернее, не только что, в эфире эти санкции идиотскими. Почему?
Идиотскими?
Угу.
Нет, не называл. Возможно, был неправильно услышан. Угу. Или дикция у меня плохо, что бывает у нас евреев, говорящих по русскому языку. Но я что могу сделать? Нет, идиотскими я их назвал. А, простите. Идиотскими. Да, идиотские и идиотские — это все-таки разное, хотя и похоже. Я считаю это абсолютным безумием. Я вообще считаю кретинизмом вводить санкции против ядерной страны, которая единственная в мире может уничтожить Соединенные Штаты. Ну, дружите с ней, идиоты. Чего вы санкции вводите? Санкции против России не работают. Они не сработали никогда и никогда не сработают. Это есть некоторая историческая практика. Они и против Советского Союза не работают. Так они и против кого не работают? Не против Кубы, не против Вьетнама, не против... Кореи Северной, не против Ирана, они не работают против Китая. И уж тем более они не сработают против России, которая дико удивилась. Это страшно испортило отношение к Америке и к Западу в целом. Это намертво развалило любую возможность построить что-то общее. Потому что, знаете, если нет доверия, то вы ни семью, ни бизнес не построите. А доверие сейчас обнулено. Огромное количество людей, симпатизировавших Западу, оскорблено в лучших чувствах и полагает себя обманутыми. И я, наверное, отношусь к этой категории людей. В этом плане, ну, гроша ломаного я не дам сегодня за любые попытки убедить Россию сделать что-то, что нужно кому-то на Западе. Если это будет... выгодно России, да. Если нет, идите к черту и пропадите пропадом, проваливайте сквозь землю. Зачем это надо было, я не знаю. Обида на то, что страна не развалилась. Ну, не для того же советскую власть прикончили, чтобы, оказывается, люди думали, что они победили в холодной войне, и теперь не будет за одну из стран. Вот под это-то никто не подписывался. Совершенно точно. И в этом плане я действительно считаю эти санкции идиотскими. А что Крым не будет базой НАТО, даже если придется за Крым воевать, ну, надо же было соображать, что это так. Ну, хоть учебники, что ли, почитать по русской истории. Кто виноват, что глупые люди, принимая глупые решения и не просчитывая ни бельмеса, спровоцировали сегодня и восстановление российской армии, и восстановление российской активности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Ну, я уже не говорю об Украине. Ну, хорошо, Виктории Нуланд, можно сказать, за это большое спасибо, отвечавшей за Восточную Европу в Госдепартаменте Обамы. Единственное, что сейчас жалеют в России, что не врезали по Украине так, чтобы не взяли Киев довольно быстро. И просто обрубили этой кошке хвост по частям и не мучились ни с Ждановым, ни со всеми остальными ситуациями на Донбассе, не на Донбассе. Потому что нас-то чертило уже. И обстрелы Донецка, и Луганска, и много чего другое. Страшно нас чертило. С другой стороны, ну вот мы видим, как это все развивается в Польше, где сносят памятники Красной Армии. 600 тысяч человек положили. Зачем? Да перебили бы их там всех, немцы. А потом бы наши зашли на кладбище. Да, что с Украиной происходит в этом плане? И какие-то мысли на тему санкций. Ну, холодная война, так холодная война, пропади она пропадом. Что называется, или тычинка в дребезги, или пестик пополам.
Женя, ну, к сожалению, не можем больше, эфирное время не позволяет, а вопросов, конечно, много о ваших отношениях с Жириновским, как вам удается с ним ладить в программах у...
А я не обращаю, это просто, я просто не обращаю на него внимания. Дедушка старый, ему все равно, он несет всякую собачью чушь. Это меня совершенно не колышет, и никого уже давно не колышет, потому что он просто орет и орет, ну, старенький он. А если он один раз в жизни меня перебить попытался в телевизоре, не у Володи Соловьева, я рявкнул на него так, что меня потом долго ругала за невежливость жена. И после этого он меня не перебивает. Вот и все. Секрет очень прост.
Жень, спасибо большое. И надеемся услышать вас в ближайшее время снова. И спасибо, что не отказались.
Ну, извините за долгие-долгие занудные ответы. Ну, наверное, вопросы были важными и интересными.
Безусловно. Спасибо, Евгений. Спасибо. Евгений Становский был сейчас на 96.1 FM. Те, кто пишет, что это было скучновато, ну, смотрите, для кого-то скучновато, а для Олега, например, который звонил, это невероятно интересно. То есть это говорит о том, что на радио Вер бывают и те, и другие. Ну, а касательно того, что был мир на земле, все-таки хочется покоя. Вот замечательная есть песня у певицы Наргиз, которая мне невероятно нравится. Вот по поводу того, что жаль, что уходят люди, будь это Барселона или Израиль или Соединенные Штаты, очень хочется, чтобы мир на земле все-таки когда-то начался. А многие те, кто слушает сегодняшний эфир, и в самом начале программы я говорила о том, что сегодня у нас гостья, которая появится впервые, это Аня Курт, это адвокат русскоязычный, живущий в Ванкувере. Ну, это все случится через пару минут, сейчас Наргиз, потом еще что-нибудь более веселенькое, а потом сама Анна Курт.
Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл, про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их сто крат и рюмкой, и слезой, и горечью наград за их прощальный бой. Помянем, стоя все, склонившись на...
наших за страну, за честь и за своих. Верните память, вернитесь сами. Я отмою всех слезами. Земля и небо слились навечно. Как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих.